Пожарный снова подался вперед. «У вас еще есть электричество. А мобильники ловят? Мне интересно, как люди передавали по дороге, что мы идем?» «Мы очень благодарны всем, кто оставлял нам еду», — воскликнула Рене. Харпер тоже была благодарна всем, кто оставлял еду, кроме того, кто решил избавиться от тухлой колбасы, сбагрив ее беременной даме. В животе словно сплелся клубок змей. «Да, электричество кое-где есть, но не везде и частенько отрубается. Мобильной сети нет, но в Макиасе работает проводной телефон, губернатор за этим следит, и еще мы можем общаться по рации». Джим немного подумал, аккуратно крутя руль, и сказал: «С юга теперь мало кто приходит. По всем этим пустошам. В эти дни вообще мало прибывающих, и если кто приходит, то с севера. Из Канады». «А скольких вы спасли?» — крикнула Харпер. Ей казалось, что разговор отвлечет ее от нарастающей тошноты. 694 мужчин, женщин и детей», — объявил Джим. «А с вами получается 699». «Нет, ровно 700, считая ребенка. Как я мог забыть про ребенка?» «Об этом я хотела поговорить», — сказала Харпер. «Насчет того, кто возьмет его, если он родится без инфекции». «Это вы о чем?» «Я давно не изучала медицинскую литературу, но когда-то читала о гипотезе, что дети у матерей с драконьей чешуей чаще всего рождаются без инфекции». «Боюсь, моих медицинских познаний хватит только на то, чтобы наложить пластырь, когда мой 8-летний сын поцарапает коленку». «Но на острове наверняка рождались дети, раз там 700 жителей, правда?» «Это за пределами моих должностных обязанностей», — радостно объявил Джим. Деревья начали редеть, и в правое окно джипа Харпер увидела высокую траву, полоску мокрого песка и за ним воду. На другом берегу залива стоял маяк, обшаривающий океан. Он действительно был похож на свечу над водой, толстую и белую, зажженную на первый день рождения ребенка. «Если малыш родится здоровый», — не унималась Харпер, — «я бы хотела поговорить с приемной семьей». «Я ничего об этом не знаю. Не слышал, чтобы кто-то усыновлял больных детей». «Он будет не больной», — сказала Харпер, чувствуя, что он упускает важный момент. Джим улыбнулся под маской еще шире. «Так это мальчик? Вы уверены?» «Да», — сказала Харпер. Она была уверена. Она ждала продолжения, но Джим снова замолчал. Харпер решила оставить тему. Потом все уточнит у медицинского персонала на острове. Деревья остались позади, а они все ехали. Справа тянулась шаткая перекошенная проволочная изгородь. Вдали Харпер рассмотрела яркий желто-белый полосатый тент. Сразу вспомнились деревенские ярмарки. Под таким тентом должно стоять ведро с яблоками в воде, чтобы вылавливать их без рук. И там должны продавать карамельный попкорн. Когда они подъезжали к павильону, трава слева поредела, и Харпер увидела узкую дорогу, бегущую параллельно их тропе. Впереди, сбоку от большого полосатого тента, была парковка. Там стояли несколько машин. Еще не видя кораблика, Харпер почувствовал его запах, тошнотворную вонь дизельного двигателя. Желудок свело. До пункта приема оставалось сотня футов, и Харпер увидела пристань в конце косы и грязный рыболовный траулер с веселенькой надписью «Мэгги Этвуд» на корме. Люди в полных костюмах биологической защиты носили по пандусу на палубу картонные ящики. Под тентом стояли несколько длинных складных столиков. Рождественские огни на стальных стойках над головами создавали таинственную праздничную атмосферу. Народу была целая толпа. Человек 9 или 10 в желтых прорезиненных костюмах суетились у столов. В углу на походной газовой плитке дышала паром стальная кастрюля. «У них есть какао», — сказал Джим, — «имбирное печенье и прекрасная тушеная индюшатина. Всех накормят перед выходом в море». Харпер развернулась на сиденье и начала жестикулировать, передавая добрые вести Нику. Он улыбнулся и показал в ответ: «Посмотрите на огоньки, как будто тут живет Санта, как будто мы дошли до самой страны Рождества». Харпер показала: «Ты, наверное, имеешь в виду Северный полюс?» Но Ник уже не смотрел на нее, вытянув шею в сторону павильона. Джим припарковал джип на участке с примятой травой, и заглушил мотор. Они прошли под тент, под праздничные огни. «Познакомьтесь с волонтерами», — сказал Джим. Все волонтеры оказались женщинами среднего возраста и старше. Харпер они напомнили веселых заводных старушек, устраивавших церковные пикники. Джим подвел беженцев к столам, где их ждала первая женщина с бланками на планшете. Через прозрачное забрало свои маски, она радостно улыбнулась и была, похоже, особенно рада видеть маленького мальчика. «Привет! Ох, и пришлось же вам потопать! Вымотались, наверное, да нельзя. Меня зовут Вивиан, я запишу ваши данные. Потом мы сфотографируем каждого для нашего сайта, дадим документы на поселение и кое-что в дорогу». «И немного супа, я надеюсь», — сказала Рене. «Такой запах, просто голова кругом». Харпера сама чувствовала запах куриного бульона и тушеной моркови, смешанной с черной вонью от траулера. От всего этого ее мутило. Как можно было быть такой тупой, чтобы хоть кусочек откусить от тухлого бутерброда? Надо же соображать, хотя бы из чувства самосохранения. Позволила беременности превратить себя в тупую свинью. Так получи, что заслужила. Кончится все рвотой, только неизвестно когда. «Ну еще бы!» — воскликнула Вивиан. «И суп, и свежее молоко, и кофе для взрослых, и отправим вас дальше. И все как можно быстрее и безболезненнее. Начнем сначала. Кто вы?» Харпер собралась ответить, но Рене оказалась первой. «Мы то, что осталось от заговора лагеря Уиндом. А вот наши злые гении, мистер Руквуд и сестра Харпер. Мы пришли с миром». Джим, который ходил между столами, приветствуя старушек, обернулся и хохотнул. «Ух ты», — сказала Вивиан, — «заговорщики! Такого у нас еще не бывало. Вообще-то у нас демократический заговор. Все голосовали, даже дети». «Вот тут не знаю. Уж мои дети наверняка проголосовали бы за мороженое на ужин, и чтобы не ложиться спать вообще». «Ты голосовал за то, когда ложиться спать?» — спросила она, нагнувшись к Нику. «К сожалению, он глухой», — вмешался пожарный. «Вы британец?» «Как и все лучшие злые гении. Если бы мой сын действительно голосовал, он, наверное, выбрал бы сначала суп, а потом уже заполнять бланки». Харпер не сразу осознала, что он сказал «мой сын», но зато сразу почувствовала, что Джон обнял ее за талию, добавив «и моя жена тоже». Вивиан так и записала: «муж и жена, мистер и миссис Руквуды». Харпер не возражала. Ведь в каком-то смысле Джон сказал правду. Харпер склонила голову ему на плечо, отвечая на вопросы, пока Вивиан записывала. Вивиан хотела знать, сколько они прошли и откуда явились, когда они заболели и где побывали со времени заражения. Она спрашивала про подробности симптомов. Случается ли у них жар, обугливание, дымление? «Да вовсе нет», — сказала Рене. «У нас есть способ успокаивать инфекцию. Ежедневные песнопения. Они не дают идти в разнос. Можно управлять спорами с помощью любого группового занятия, которое приносит удовлетворение. Это как-то связано с гормоном, который производится в мозгу. Окситоцин, кажется. Сестра Харпер объяснит лучше». Но сестре Харпер не потребовалось ничего объяснять. Вивиан улыбнулась. «Насколько я знаю, у них на острове групповая терапия очень популярна, и пока что она является лучшим лечением. После завтрака они поют песни 80-х. Тато, а еще Холл и Оутс». «Тогда», — сказал пожарный, — «я бы предпочел сгореть заживо». Куча вопросов задали о будущем ребенке. Все женщины пришли в восторг, а пухлая старушка, которая их фотографировала, рассказала Харпер во всех подробностях о своей первой внучке, маленькой Келли, родившейся 3 недели назад, которая, когда плачет, становится похожей на овечку. «Бе-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э чтобы переговорить с кем-то по поводу усыновления ребенка, если он родится здоровым, новоиспеченная бабушка смутилась и начала возиться с камерой. «Да что такое?» — сказала она и пошла прочь. Дальше по столу стояла подручная мама. Ее обыскивала на предмет оружия худая, безразличная и молчаливая женщина с узким лицом. Другая дама раздала голубые папки с толстыми конвертами внутри. Харпер увидела распечатанную на ксероксе 30-страничную брошюру, выпущенную Центром контроля заболеваний.